Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня гость нашей студии Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. И мы сегодня будем говорить, я попросил бы об этом Дмитрия Михайловича, рассказать о династии Романовых. Что это было за династия? Потому что уж больно возводят на праслины. И как-то уже в общественном мнении складывается ощущение, что это какая-то слабая династия была, неудачливая, слишком мягкая, что нам вот что-нибудь такое пожестче нужно было бы. Как вы считаете, что это были за люди? Потому что династия – это прежде всего семья, это род. И от того, какие личности составляли эту семью и род, в общем-то, от этого строилась и наша история.
Добрый день, братья и сестры. Я хочу сегодня с вами поговорить о восшествии на русский престол династии Романовых. Об этом говорят с экрана телевизора, об этом говорят в сети, об этом говорят по радио. И очень часто эта тема сдабривается колоссальной порцией споров, дискуссий. Очень, к сожалению, сильна тенденция, принижающая Романовых, навязывающая мнение о них, как о какой-то то ли проклятой, то ли неудачливой династии, то ли даже недостойной русского престола. И мне хотелось бы сегодня это мнение развеять, потому что оно не соответствует действительности. Ни первого, ни второго, ни третьего в помине нет. Собственно, начну с того, с чего начинал Земский собор, избравший на русский престол первого царя из династии Романовых. Начну с разрухи, с голода, с холода. Осенью 1612 года земские ополченцы Пожарского и Трубецкого отбили Москву у польско-литовского воинства, добились сдачи кремлевского гарнизона, не позволили войти в Москву отрядам Сигизмунда III, которые после этого также пытались пройти к русской столице. И с декабря 1612 года начали устраивать избрание нового государя. Не было никаких идей по поводу парламента, по поводу устройства какой-нибудь вечевой республики, потому что разные формы демократического управления, в кавычках, Россия во время смуты попробовала на себе, и получалось скверно, получалось в основном раздрасье. В лагере земских ополченцев было единодушное мнение, что правильным шагом будет избрать нового царя и признать его власть над собою. Ну и, конечно, для этого необходимо было собирать земский собор. Так вот, его хотели устроить в декабре 1612 года, но люди собирались очень плохо. Вся Россия была страшно разорена. По дорогам ходили разбойничьи шайки, шайки воровских казаков, разного рода авантюристов. В стране царил голод и холод. Столица пребывала в полуразрушенном состоянии. Поляки ее в 1611 году сожгли. И то, что осталось, это незначительное количество каменных построек, а все остальное поле с печищами. То есть, в общем, печками, трубами, торчащими кверху. И руинами, оставшимися от деревянных домов. Где-то там на окраинах работали плотники, падали на бревна топоры, пытались устроить новое жилище, но пока все было очень скверно в Москве. Поэтому с разных концов России в Москву собирались люди для того, чтобы принять участие в этом соборе, и собирались они, рискуя жизнью, тратя собственные средства, то есть не щадя мошны. И в Москве они находили довольно скверный прием, потому что земское правительство не могло их обеспечить всем необходимым. Оно само во всем нуждалось. Им требовалось самим как-то устраиваться, и порой это было очень трудно. Иными словами, устройство земского собора и избрание династии на царство потребовало большой воли от русского народа, большой способности к самоорганизации. И для того, чтобы все это прошло успешно, потребовалось героическое усилие, как в материальном смысле, так и в нравственном, поскольку Земский собор вскрыл очень большие противоречия даже внутри единомышленников, даже внутри той среды, которая только что триумфально вышвырнула поляков из Москвы. При начале Земского собора и в ходе его работы люди собрались со всех концов России, принадлежали самым разным сословиям. Там была светская аристократия, дворянство, все слои нашего духовенства представлены, посадские люди, то есть торговцы, ремесленники, стрельцы, казаки, присутствовали крестьяне. И, конечно же, огромную роль играло земское воинство. Так вот, все эти люди, это много сотен людей, по подписям, под деянием соборным, мы знаем большинство этих людей, назвали порядка полутора десятков кандидатур людей, достойных, по их мнению, для того, чтобы занять русский престол. Были там представители зарубежных династий. Польскую кандидатуру королевича Владислава Сигизмундовича достаточно быстро отвели, нахлебались от поляков. Шведская кандидатура держалась дольше, поскольку все очень хорошо понимали, что шведский принц никогда не будет играть в Москве той роли, которую может играть польский королевич. Швеция далеко, принц, в общем-то, мальчик. К знатности его рода русская знать относится с пренебрежением. Считала, что шведский королевский род других династий честью ниже, род мужичий, не вполне знатный. И поэтому, в общем, многие мечтали о том, что взойдет на русский трон шведский наследник, и все будет прекрасно, и можно будет вертеть как игрушкой, можно будет делать его имени все что угодно. Но в тот момент все-таки национальное религиозное чувство русских пребывало на небывалой высоте, и в конце концов, видимо, под давлением рядовых участников собора, от этой идеи пришлось отказаться. И слава Богу. Что же касается русских кандидатов на престол, то среди них были князья Рюриковичи, то есть Иван Иванович Шуйский, он находился в плену на тот момент у поляков, князь Пронский, заметный человек из династии рязанских князей, очень знатный, князь Пожарский, да, он тоже Рюрикович, но он относился к той ветви Рюриковичей, которые давным-давно захудали и не могли по знатности своей сравниться со столичной аристократией. Князья Гедиминовичи. Род Гедимина представлен был в России знатнейшими семействами. Им всегда оказывалось огромное почтение, и многих из них ставили выше знатнейших Рюриковичей. Ну, так, например, самым знатным человеком среди русской аристократии в начале 17 века был Федор Иванович Мстиславский, князь, чей род восходил к Гедимину и служил русским государям на протяжении чуть менее столетия. То есть уже очень давно, уже несколько поколений этого рода служили Москве. Представитель рода Голицыных, князь Василий Васильевич. Ну и помимо этого, вождь первого земского ополчения, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Вот, собственно, Гедиминовичи были фаворитами избрания. На них большинство-то и ставило. Казалось, что им немногого не хватает, и один из них просто обязан победить. Но помимо них были также и другие кандидатуры. Собственно, князь Черкасский. Черкасские были родней второй жены Ивана Грозного. Это северокавказский род, который считался по крови своей царским. Кроме того, собственно, старомосковские бояре, среди них боярин Шереметьев, Иван Никитич Романов и несчастный аутсайдер Михаил Федорович Романов, которого несколько раз вписывали в списки кандидатов на трон, выбрасывали из этих списков, потом опять включали. Его кандидатура, не была в числе лидеров, в числе тех, на кого ставило большинство. При избрании на царство принималось во внимание несколько критериев. Но прежде всего знатность. То есть среди русских кандидатов на престол не было ни единого казака, стрельца, не то что собственно стрельца, не было и просто дворян, городовых, столичных дворян. Были только те, кто относился к аристократии. Ну вот, собственно, Дмитрий Михайлович Пожарский, казалось бы, князь из рода Стародубских, Рюриковичей, человек с хорошим родословием, тем не менее, оказался наименее знатным из всех, и по этому критерию он и не прошел. Дело в том, что он не мог взойти на русский престол, потому что русская знать тогда бы просто взбунтовалась против него. Они сочли бы его слишком худородным и не стали бы подчиняться. А Дмитрий Михайлович, человек, который недавно огромное количество усилий положил на освобождение Москвы, на то, чтобы задушить смуту в столице русского царства, в сердце его, человек кристально чистый, прозрачный, как горный хрусталь, твердый в своих побуждениях, конечно же, был честолюбив, но до такой степени, чтобы все эти победы земского ополчения, которые он возглавлял, поставить под вопрос, пожелав надеть на свою голову шапку Мономаха. То есть, иными словами, то, что он не настаивал на своей кандидатуре, не пытался применить воинскую силу, а смиренно склонил голову и отошел в сторону, это великое дело. Этот человек достоин глубокого поклона не только потому, что он хороший полководец, не только потому, что он освобождал Москву, не только потому, что он дрался с поляками много и множество раз и получил ранения в этих боях, но еще и потому, что он честно следовал своему идеалу. Он хотел установить старый порядок, он хотел восстановить тот государственный строй в России, который господствовал до смуты, и в соответствии с этим государственным строем Пожарские никогда, ни при каких обстоятельствах не могли занять русский престол. Ну что же, он понял это и не стал разрушать то, что создал собственными руками. Великий человек, честный человек. Точно так же знатности не хватило боярину Шереметьеву, точно так же знатности не хватало Ивану Никитичу Романову. Он был из младшей линии рода, четвертый или пятый сын, что очень скверно сказывалось на его местнических позициях, собственно. Была местническая иерархия, которая размещала всех знатных людей по определенным позициям, по полочкам, по ступенечкам. Но вот его ступенечка оказалась низковата. Что же касается другого критерия, помимо знатности, то это была репутация, то, что сейчас называют общественным мнением. И по части репутации очень многого не хватило Федору Ивановичу Мстиславскому. При всей своей знатности, ведь он же был первейший сотрудник поляков, можно сказать, друг их. Он возглавлял боярское правительство, которое пустило поляков в Кремль в 1610 году. Ведь именно он, возглавляя боярское правительство, признал власть пропольской администрации, самых пошлых и бесхитростных ставленников Сигизмунда III в Москве. И он же испытал на себе истинное отношение поляков к великим боярским родам. Когда польский гарнизон голодал в Кремле, в палаты Мстиславского ворвались простые солдаты, начали обыскивать их на предмет продовольствия, и князь, пытаясь защититься, пытаясь воспрепятствовать их усилиям, просто-напросто получил обломком кирпича по черепу и с разбитой головой пал наземь, едва-едва остался жив. После всех этих художеств он еще мог оставаться в Боярской думе, все-таки кровь переменить невозможно, у него была чрезвычайно высокая кровь, но делать его государем, сажать его на престол, да нет, для этого он был слишком грязен. Что касается князя Пронского, то он никак не зарекомендовал себя в годину смуты. Что касается князя Голицына и князя Шуйского, то они вообще находились в польском плену, и невозможно было звать их на царство, зная то, что придется выкупать из плена, и что они могут стать марионетками в руках у поляков, покуда они не освобождены. Оставался Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Он был чрезвычайно знатен, Гедиминович. Он был герой потому что возглавлял одно из двух земских ополчений. Он с первой половины 1611 года стоял под Москвой и дрался с поляками. И это был человек, в общем, совсем неплохих нравственных качеств. Он сам очень хотел быть избранным на престол, и даже устраивал пиры для казаков, пытаясь отыскать у них сочувствие. Казаки ели и пили насчет князя, кивали ему головами и, нахмурив брови, говорили: «Да, да, ты будешь государем», ну а, расходясь, смеялись над ним. Дело в том, что был еще один критерий – это реальная политическая сила, которая стоит за тем или иным претендентом. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой не располагал той силы, которая с большой верностью, преданностью и решительностью постояла бы за него. Он был аристократ, но среди других аристократов не нашел союзников. Он вроде бы был вождем дворянской части первого земского ополчения, но дворян сдавал казакам, позволяя последним мучить дворян. Он искал общий язык с казаками и находил его, но для них он все-таки был, видимо, слишком слабый человек, слишком мало он мог их контролировать и вызывал не так уж много уважения. Поэтому в решающий момент казаки, во всяком случае большинство казаков, не поддержало его решительно. Ну, а за кем же была эта реальная политическая сила? Ну, отчасти за Пожарским, но он мудро не стал ее использовать. Еще политическая сила была за теми, кто решил в этот трудный час объединиться, объединить усилия нескольких аристократических кланов, нескольких семей, в общую копилку сложить связи, влияние, финансы и общей группой пробивать дорогу для своего претендента. Это прежде всего старинное московское боярство. Те, кто не имели в своих жилах царской крови, никогда не княжили ни на Москве, ни во Владимире, не были даже удельными князьями, а вечно были слугами московских государей. Некоторые боярские рода служили московским государям с XIII века, со времен Даниила Московского, основателя Московского княжеского дома. Некоторые пришли в XIV веке и дрались на поле Куликовом. Некоторые служили с XV века, и их мощь решила судьбу большой междоусобной войны между Василием Темным и Юрием Звенигородским с его сыновьями. Во всяком случае, они крепки земле были. Не в том смысле, что были крепостными крестьянами. Вовсе нет. Просто-напросто они глубоко прониклись московским делом. Они, можно сказать, пустили корни в московскую почву. Они владели вотчинами под Москвою. И жизнь московского княжеского рода составляла огромную часть их собственной жизни. Вот эта среда и решила объединиться. Те же Романовы, плюс те же Шереметьевы, плюс те же Салтыковы, плюс еще несколько боярских родов, плюс решившие, что, видимо, силенок не хватает для самостоятельной победы, присоединившиеся к ним черкасски, а это уже совсем немало. И когда эти группы договорились с русской церковью, она, желая скорейшего мира и скорейшего успокоения, хотела бы, чтобы дело избрания завершилось как можно раньше. Когда они получили благословение от властей монашеских, Троицы Сергиевой обители, когда они собрали деньги и предложили их казачеству, чтобы использовать его как живой инструмент, о, видите, вот она, реальная политическая сила, огромная коалиция. И кого же они решили выдвинуть? Они решили выдвинуть юношу, человека, который не достиг еще 16 лет, Михаила Федоровича Романова. И в конечном итоге их совокупное действие действительно привело к тому, что он стал сначала твердо введенным в список кандидатом, потом лидером, потом был избран. Но только ли в их политической силе, только ли в деньгах, только ли в давлении казачества, Михаила Федоровича позднее даже называли историки казачьим царем, Только ли в этом дело? Видимо, нет. Дело прежде всего в том, что Михаил Федорович в политическом отношении был девственником. Кого из кандидатов не возьми, за исключением разве Пожарского, все они так или иначе заморали себя в эпоху смуты. Этот предал, этот срабел, этот оплошал, этот испугался, этот проявил корыстолюбие. Некоторые из них не по разу опозорили себя в эпоху титанической борьбы с внешним и внутренним неприятелем. И, вглядываясь в этих людей, вроде бы в политическую элиту, цвет царства, рядовые участники Земского собора не могли довериться им, не могли сказать: «Да, вы те, кто достаточно чист для русского царства». А ведь Россия начинала жизнь с чистого листа. Старая Россия исчезла, рухнула, разбилась на части. Ее огромными усилиями склеивали из этих осколков земские ополченцы. И, конечно же, им хотелось, чтобы эта новая страна жила чище, красивее, чем та старая. Чтобы она вышла из той чудовищной грязи смутного времени, которая облепила всех и вся и не давала вздохнуть. И когда на престол позвали молодого человека, не предававшего, не изменявшего, не интриговавшего, ничего не сделавшего для торжества поляков, никогда никому не причинившего никакого вреда, и, может быть, совершенно неискушенного в делах политики, но вместе с тем и доброго молитвенника за Россию, это был с нравственной точки зрения очень красивый, очень правильный выбор. Потому что служить такому царю было не зазорно. Когда к его молитвенности добавилась мощь политического дара его отца, патриарха Филарета, тогда создался идеальный дуэт правителей. Царь, который молится за русскую землю, и патриарх, который управляет русской землей. Судя по тому, что Россия вышла из состояния чудовищной разрухи, вышла с большими потерями, но все-таки достойно вышла из вооруженного столкновения с Речью Посполитой и Швецией. Судя по тому, что Россия справилась с воровскими казаками, и судя по тому, что через несколько десятилетий она вернет утраченные ею территории, этот выбор был сделан абсолютно правильно. Романовы оказались той династией, которая выволокла державу из грязи. Михаил Федорович, тот самый царь-юноша, оказался в качестве правителя лучшей, более сильной фигурой, чем матерые интриганы и блистательные политики, чем Годуновы, династия которых продержалась на троне российском всего 7 лет, чем Василий Иванович Шуйский, природный Рюрикович, который продержался и вовсе 4 года, чем разнообразные Лжедмитрия, о которых и говорить-то не хочется. Вот поневоле станешь предполагать небесное вмешательство в русскую историю. Есть реальная политическая сила, есть репутация, есть знатность, есть деньги, есть казачьи сабли, все это есть, а без Бога ничего не решается. И, наверное, хорошо, что Господь помог нашим предкам увидеть в человеке чистом и незапятнанном лучшего государя для нашей страны. Что ж, история династии, которая правила Россией около 300 лет, началась с юноши и закончилась юношей. Тем юношей, страстотерпцем, чья кровь была пролита в 18 году близ Екатеринбурга. Что же, память об этой династии, достойно правившей Россией в течение столь значительного времени, не должна оставать в наших душах.
Спасибо, дорогой Дмитрий Михайлович. Я напомню нашим слушателям, что сегодня о династии Романовых мы беседовали с доктором исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Дмитрием Михайловичем Володихиным. Спасибо вас, Господь.
Спасибо, Христос.